Гостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Реакция мирового сообщества на продолжение убийств гражданских активистов в Сирии. Возобновление расследования уголовного дела в отношении сотрудника Hermitage Capital Сергея Магнитского. В подмосковном поселке Переделкино нескольким семьям писателей предъявлены иски о выселении. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Сирийские войска продолжили во вторник боевую операцию в центре города Хама. Накануне, в первый день священного для мусульман месяца Рамадан, в разных городах Сирии были убиты, по заявлениям местных правозащитников, по меньшей мере 24 человека, большинство из них в Хаме, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Минувшей ночью поступили сведения о гибели по меньшей мере 6 человек в пригороде Дамаска-Арбине во время шествия после молитвы, посвященной наступлению Рамадана. Судя по всему, армейские подразделения пытаются предотвратить традиционные массовые скопления людей после вечерних молитв во время Рамадана, опасаясь, что они перерастут в новые демонстрации по всей стране. Официальный Дамаск опровергает сведения о многочисленных жертвах, обвиняя иностранные государства в заговоре с целью спровоцировать беспорядки. Согласно официальной версии, свержения режима нынешнего президента Башара Асада добиваются бандитские группировки и религиозные экстремисты, а не сторонники настоящих реформ. В Сирии сейчас запрещена деятельность иностранных журналистов, что делает практически невозможным объективное освещение происходящего. В 1982 году отец Башара Асада, тогдашний глава государства Хафиз Асад, отдал приказ о проведении в городе Хама военной операции против сторонников движения «Братья-мусульмане». В результате мощных бомбардировок были убиты, по разным данным, от 10 до 25 тысяч человек. Журналисты тогда тоже не были допущены в город. Европейский Союз в понедельник ужесточил санкции против Сирии. Еще несколько высокопоставленных государственных чиновников, в том числе министр обороны, были включены в список тех, кому запрещен въезд в страны ЕС и чьи счета в банках Евросоюза заморожены. Италия во вторник отозвала своего посла из Дамаска в знак протеста против, как говорится в заявлении Министерства иностранных дел Италии, чудовищных репрессий сирийских властей против собственных граждан. С осуждением Сирии выступили также США и Турция. Турецкий премьер-министр Ахмед Давутоглу заявил в связи с последними событиями.
Мы глубоко потрясены и обеспокоены событиями в городе Хама и других сирийских городах. Мы решительно осуждаем эти операции сирийских властей.
Представитель американского государственного департамента Марк Тоунер назвал бессмысленными репрессии против демонстрантов в Сирии.
Если власти Сирии репрессиями против своих оппонентов хотят продемонстрировать свою силу, то их усилия бесполезны. Эти меры только укрепят решимость протестующих. Чем больше режим будет применять силу против народа, тем сильнее будет оппозиция против режима Асада.
Государственный секретарь США Хиллари Клинтон, в понедельник вновь заявившая, что режим Башара Асада потерял свою легитимность, сегодня проведет в Вашингтоне встречу с сирийскими политическими активистами, живущими за пределами Сирии. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Экстренное заседание Совета Безопасности ООН, созванное в понедельник по просьбе Германии, чтобы обсудить новую вспышку насилия в Сирии, формально закончилось ничем, но ужесточение сирийскими властями атак на оппозицию, по словам дипломатов, может вынудить Совет Безопасности к действиям. Об этом корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов побеседовал с американским экспертом.
Мой собеседник Роберт Фридман, политолог-востоковед из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Профессор, еще несколько месяцев назад некоторые американские политики и эксперты высказывали надежду на то, что президента Сирии Башара Асада можно убедить в необходимости выслушать требования оппозиции и начать демократические реформы в стране. Остались ли еще основания для таких надежд? Во-первых, сам я никогда не считал, что Асад-младший способен на демократические реформы, хотя многие в это поначалу верили, и даже члены Конгресса США в свое время посещали арестовали его, пытаясь привлечь его к мирному израильско-палестинскому урегулированию. Но все факты указывают на то, что Башар Асад не только унаследовал от своего отца Хафиза Асада систему единовластия, но и сохранял ее без изменений, не вступая в диалог с оппозицией и, напротив, усиливая репрессии против нее. На днях, послав танки в город Хама, Башар Асад, на мой взгляд, окончательно перешел черту, за которой нет возврата. Могут ли Соединенные Штаты что-то сделать для прекращения жестоких репрессий в Сирии? Мне кажется, что правительство Соединенных Штатов, реагируя на события в Сирии, проявило медлительность. И тому был ряд причин. Во-первых, в Вашингтоне опасались, что если Асад уйдет и к власти придет запрещенная сегодня в Сирии партия «Братья-мусульмане», то надежда на мирное урегулирование отношений Сирии с Израилем будет потеряна окончательно. В то время как фигура Башара Асада ассоциировалась с сохранением этой надежды. Но критики этого тезиса выдвигали следующий контраргумент. Асад – ближайший союзник Ирана в Ближневосточном регионе. Если суннитские силы одержат в Сирии верх, то Дамаск вряд ли станет поддерживать шиитскую группировку Хезболла в Ливане. Во-вторых, проведем параллель с развитием ситуации вокруг Ливии. США и НАТО оказались способны вмешаться во внутриливийский конфликт благодаря поддержке Лиги арабских государств и результатам голосования в Совете безопасности ООН, в ходе которого Россия воздержалась. В вопросе Сирии мнения в Лиге арабских государств разделились, а Россия вряд ли поддержит какое-либо вмешательство, ибо в последние годы активизировала тесное военно-техническое и иное сотрудничество с Сирией. Готовы ли США действовать в одностороннем порядке против Дамаска? Боюсь, что нет. Мы продолжаем держать огромные воинские контингенты в Ираке и Афганистане, участвуем в ливийской кампании. Сейчас наши ресурсы ограничены. Что мы можем, это присоединиться к европейцам и осудить деяния правящего сирийского режима в более сильных выражениях, назвать массовой бойней то, что Асад-младший устроил в городе Хама. В воскресенье президент США Барак Обама заявил, что потрясен насилием и жестокостью, применяемыми правительством Сирии против собственного народа. Какие шаги могут последовать за этим заявлением? С практической точки зрения было бы целесообразно усилить экономическое давление на Сирию и, что немаловажно, убедить Турцию присоединиться к этому давлению. Это усилит международную изоляцию Сирии. В конечном счете, у режима Асада не останется финансовых средств на оплату жалования военнослужащим. Я приветствую заявление президента Обамы, хотя, на мой взгляд, оно должно было прозвучать еще пару месяцев назад. Как вы относитесь к призывам международных правозащитников направить запрос Совета безопасности ООН в Международный уголовный суд в Гааге по поводу действий правящего в Сирии режима? Думаю, это было бы разумное решение, но учитывая необходимость голосования в Совете безопасности, я почти уверен, что Россия заблокирует эту рекомендацию. Два дня назад российский МИД в своем заявлении осудил насилие в Сирии, однако в очень сбалансированном виде, возложив вину не только на правительство, но и на оппозицию, призвав обе конфликтующие стороны к переговорам. Видимо, линия России состоит в том, чтобы сохранить связи с Сирией и свои капиталовложения в этой стране, кто бы ни одержал верх в нынешнем конфликте. Так последнее развитие событий вокруг Сирии прокомментировал Роберт Фридман, политолог из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.
Напомню, что с ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Комсомольске-на-Амуре сегодня был задержан подозреваемый в организации взрыва в детском саду, в результате которого пострадала 5-летняя девочка. Генеральная прокуратура России отменила постановление о прекращении уголовного дела против юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Сенат США должен сегодня рассмотреть законопроект о повышении лимита внутреннего долга страны. Это необходимо для предотвращения дефолта. Накануне Палата представителей Конгресса одобрила законопроект. В Сирии за три дня столкновений сторонников оппозиции с силами безопасности число погибших гражданских лиц возросло до 137. Особенно ожесточенные бои идут в городе Хама. Сирийские власти сообщили о гибели в городе 8 полицейских. Совет безопасности ООН сегодня продолжит начавшееся вчера обсуждение по ситуации в Сирии. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко зарегистрирована кандидатом на досрочных выборах в муниципальный совет округа Петровский. Ранее она сообщила о подаче документов на регистрацию также и в округе Красненькая речка. Голосование пройдет 21 августа. Суд в Москве сегодня приговорил лидера экстремистской группы «Северное братство» Олега Трошкина к 5 годам лишения свободы. НАТО направляет в Косово дополнительные войска, в частности резервный батальон в составе 700 военнослужащих из Германии и Австралии. Напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», с текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов и еще многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете swobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору свежих западных газет, который подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем с, наверное, важнейшей сейчас международной темы, о которой мы и говорим в наших программах. Это насилие в Сирии и реакция на эти события мирового сообщества. Как комментируют западные журналисты?
Ну, конечно, кровавые события в сирийском городе Хама объединили не только разные страны в общем осуждении режима президента Асада, но и, конечно же, западную прессу разных оттенков. Две британские газеты, консервативная «Таймс» и левоцентристская «Гардиан», посвятили бойне в Хаме редакционные комментарии. «Таймс» пытается проанализировать исторический контекст поведения Асада. Цитата. «Второй сын Асада-старшего, планировавший посвятить жизнь не тирании, а офтальмологии, нынешний президент Асад никогда не был впечатляющей фигурой. Ему, впрочем, потакало международное сообщество, видя в нем силу, необходимую для, к сожалению, столь необходимой стабильности в регионе. На самом же деле это доверие было обмануто, так как Сирия активно дестабилизировала власть как в Ливане, так и в Газе. Впрочем, в самой стране правление Асада в какой-то степени гарантировало спокойствие и мир. Сейчас это уже не так. Семейство Асада уже объявляло войну Хаме. Большинство населения этого 700-тысячного города – сунниты, в то время как у власти в стране находятся шииты из течения алавитов. Население города очень религиозное, в то время как режим является светским. После восстания 1982 года отец нынешнего президента, тогдашний руководитель страны Хафиз Асад, приказал начать наступление на город, а операцией руководил дядя Башара. Мнимый модернизатор Асад-младший пытается выглядеть правителем иного типа. В то же время в своем послании к сирийским военным он полностью оправдал побоище 1982 года и пригрозил сегодняшним демонстрантам той же участью. Это газета «Таймс». «Гардиан» в своем редакционном комментарии тоже обращается к истории отношений семейства Асада с населением города Хама, с добавлением живых свидетельств сегодняшней драмы. Амар Хабал, активист из Хамы, так описывает общий настрой защитников города, не желающих сдаваться. «Люди держатся, они грудью встали на защиту города. Мы не допустим повторения 82-го года. Мы не допустим того, чтобы военные ворвались в город, чего бы нам это ни стоило». Гардиан продолжает. «Попытка сына тогдашнего Асада железной рукой покончить с сопротивлением именно здесь, а не где-нибудь еще, выглядит пока как его самый серьезный просчет. Впрочем, он совершал и другие ошибки. За 4 месяца нынешнего возмущения Асад колебался между обещанием реформы и отправкой снайперов. Яркий пример тому сама Хама, где сопротивление крепчало по мере ужесточения власти». Газета продолжает анализировать промахи Башара Асада, переходит к международной реакции на происходящее в Сирии и заканчивает редакционный комментарий довольно банальной формулой. Действия международного сообщества наглядно дают понять, если Асад продолжит в том же духе, у него нет будущего.
Кирилл, скажите, следующая тема, которую вы отобрали для нашего обзора, она связана с политикой?
От сегодняшней политики перейдем к истории, точнее, к истерии. В другой британской газете «Телеграф» рецензия на только что вышедшее исследование Асти Хуствет «Медицинские музы. Истерия в Париже XIX века». Речь в ней идет о конкретной теме, так называемой женской истерии, и о том, как ее распознавание, анализ и лечение стало модным среди жителей тогдашней столицы западного мира. Автор рецензии Миранда Сеймур начинает текст с любопытной картины. Только словосочетание «открытый медицинский кабинет» позволяет нам уловить эхо тех времен, когда больницы использовались и для лечения больных, и для развлечения здоровых. Самая знаменитая из таких институций – женский госпиталь Сальпетриер, возглавляемый учителем Фрейда доктором Шарко, предлагал по вторникам настоящее истерическое шоу для общества «Бель Эпок». Аудитория включала Сару Бернар, она утверждала, что таким образом совершенствует свою актерскую технику, Мопассана, Гюйсманса, Акселя Мунта, Альфонса Даде и его сына-журналиста Леона. Огромный успех лекций представлений Шарко был во многом обусловлен тем, что его истерические подопытные были красивы, хорошо сложены и охотно совершали действия как соблазнительные, к примеру, имитировали секс, так и шокирующие, насквозь протыкали конечности иглами. Бланш, Агюстина и Женевьева, медицинские музы, стали знаменитостями. Конец цитаты. В общем, как мы видим, доктор Шарко не только душ изобретал имени себя самого. Помню, рецензия в газете «Телеграф» на книгу Асти Хуствит «Медицинские музы. Истерия в Париже XIX века».
Кирилл, благодарю. Напоминаю, с нами был Кирилл Кобрин. Мы продолжаем «Время свободы». Генпрокуратура России отменила постановление о прекращении уголовного дела, расследованного Следственным комитетом при МВД, о совершении юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским налоговых преступлений. Именно в связи с этим делом Магнитский был арестован и содержался в следственных изоляторах Москвы, где и умер, прежде чем дело было передано в суд. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Марина Гриднева инициативу ведомства о возобновлении уголовного дела в отношении Сергея Магнитского объясняет недавним постановлением Конституционного суда России. Он признал противоречащей Конституции практику прекращения уголовных дел в отношении умерших граждан, если их родственники добиваются завершения расследования. Сообщение, пришедшее из Генпрокуратуры, вызвало некоторое недоумение у родственников Сергея Магнитского о том, что дело о вменявшихся ему налоговых преступлениях будет возобновлено, они узнали от журналистов, говорит адвокат вдовы Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов.
Нас никто официально не уведомлял, никаких жалоб по этому поводу мы не писали и ни о чем не просили. Соответственно, пока не будет никаких официальных к нам обращений или заявлений, мы ничего комментировать не можем.
Решение Генеральной прокуратуры о возобновлении расследования по обвинению Сергея Магнитского в налоговых преступлениях вызвало некоторое замешательство и среди юристов, поскольку из текста постановления Конституционного суда вовсе не следует, что теперь все дела, прекращенные в связи с гибелью обвиняемых, должны расследоваться заново. Говорит судья Конституционного суда в отставке, член Президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества Тамара Морщакова.
В постановлении КС нет возможности возбуждать или не прекращать уголовные дела в случаях смерти, если люди, которым принадлежит инициатива, требуют продолжения расследования, ничего не заявили. Они требовали совсем другого. Мать требовала медицинского исследования. Это в рамках совсем другого производства. Ей отказали. Дальше требовал сам юридический, так сказать, подозреваемый по этому делу, сама фирма «Эрмитаж» требовала, чтобы Министерство внутренних дел со своими следователями разобралось, исходя из заключения совета. И теперь все толкуют то, что это не происходит, как отказ министерства обращать внимание на заключение совета. С одной стороны, может быть, по существу это и так, но с точки зрения процедуры СК МВД не уполномочено возбуждать такие дела в отношении своих следователей. Они могли бы провести только какую-то дисциплинарную проверку или подключить службу собственной безопасности, но это речь, безусловно, не об уголовном преследовании следователей.
Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов, умер в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года. Правозащитники заявили, что, несмотря на отставки в Федеральной службе исполнения наказаний, настоящего расследования смерти Сергея Магнитского не было. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу. В подмосковном поселке Переделкино нескольким семьям писателей предъявлены иски о выселении. Жители поселка считают, что их выселяют незаконно и намерены отстаивать свои права в суде. В ситуации разбиралась корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Уже не первый год, по мнению жителей поселка, Литературный фонд России пытается выселить писателей и их семьи с дач, чтобы застроить писательский городок коттеджами. Сейчас в противостоянии настала новая стадия, юридическая. Так считает Тина Катаева, журналист и внучка писателя Валентина Катаева. Иск о выселении с дачи был подан и на их семью.
Самое смешное, что пытаются выселить с дач, которые они называют творческими мастерскими, то есть, как вы понимаете, никакого отношения это к квартирам не имеет. Второе, самое любопытное, что потеряет не собственник. Конкретно вот в моем деле они не представили ни одного документа, подтверждающего их право собственности. То есть ни свидетельства, ни каких-нибудь других документов. Забавная ситуация с Юрием Поляковым. Он писатель, главный редактор литературной газеты, и он получил дачу на пепелище. Он построил ее сам за свои деньги. Литфонд ни одной копейки не вложил. Теперь его выселяют и, похоже, даже пытаются с него стребовать деньги за снос дома. Потрясающая абсолютно ситуация у Марковых, на которых подали в суд, но иск теперь отозвали, потому что, оказывается, они в 94-м году уже их выселяли и теперь не выполнили решение Верховного суда и подали по новой на выселение. Верховный суд тогда принял решение продлить с ними договор найма. И вот во всех этих ситуациях еще масса всяких процессуальных нарушений. После того, как все дружно изучили наш закон, это гражданский процессуальный кодекс, у меня, например, только по иск 11 нарушений закона.
Сказала Тина Катаева. Видновский городской суд Московской области в декабре 2010 года было подано 7 заявлений о выселении писателей. Жители поселка ожидают, что подобные иски будут предъявлены еще 20 семьям. Заставить семьи писателей покинуть дачи пытается Международная общественная организация писателей и Международный литературный фонд. Однако, как рассказала Радио Свобода Тина Катаева, ситуация с тем, кто в действительности предъявил иск жителям Переделкино, не совсем понятная.
Международная общественная организация писателей, Международный литературный фонд, там было два руководства, которые между собой в течение 3 лет судилось. Одна группа была Коняев-Переверзин, вторая группа была Кузнецов-Зайцев. Подал на нас Переверзин конкретно. Говорю, да, что нас подала международная общественная там МООП МЛФ, но в иске, то есть все документы на МООП МЛФ все в порядке во всех делах, но в иске заявлена организация с тремя МООП, международная, общественная, внимание, общероссийская организация писателей. То есть это, в принципе, третья организация. Насколько нам удалось узнать в Едином государственном реестре юридических лиц, такая организация не существует. Но если суд исправляет ошибку, вычеркивает М в начале, то это получается ООП. А такая организация существует. То есть похоже, что здесь попытка из международной общественной организации, у которой собственности нет, попытаться оформить собственность на другую организацию.
В Общероссийской общественной организации писателей Литературный фонд России подтвердили, что иск в отношении писателей и их семей подали их представители. Однако комментировать это дело в Литфонде не стали. Дачи в Переделкине были отданы писателям в пожизненную аренду, которая должна ежегодно продлеваться Литфондом. Однако по правилам организации в случае смерти писателя его семья должна из поселка выехать. Сейчас писатели и их семьи пытаются выселить с дач по 35-й статье Жилищного кодекса. Как пояснил Радио Свобода Артем Сидоров, юрист адвокатской коллегии «Правовая защита», по этой статье гражданин может быть выселен из жилого помещения в случае, если у него прекратилось право пользования.
Необходимо установить, действительно ли прекратилось право пользования этим помещением. Поскольку в том же Переделкино дач, они во многих случаях давались во временное пользование по каким-то договорам, вроде договоров аренды. И, соответственно, если договор истек и нет правового основания у члена семьи писателя занимать это жилое помещение, то в его собственном праве подать иск в суд о выселении. Другое дело, что нужно внимательно подойти конкретно к этому случаю, посмотреть, а не возникло ли за время проживания членов семьи писателя у них какое-то самостоятельное право пользования.
Сказал Артем Сидоров. Жители поселка Переделки, на котором были предъявлены иски, не намерены сдаваться. Они уже обратились в Общественную палату и антикоррупционный комитет. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18:30. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Комсомольске-на-Амуре сегодня был задержан подозреваемый в организации взрыва в детском саду 26-летний местный житель. В результате взрыва пострадала 5-летняя девочка. Сообщается, что задержанный уже дал признательные показания. Генеральная прокуратура России отменила постановление о прекращении уголовного дела против юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Сенат США должен сегодня рассмотреть законопроект о повышении лимита внутреннего долга страны, что необходимо для предотвращения дефолта. Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект.
В Сирии за 3 дня столкновений сторонников оппозиции с силами безопасности число погибших гражданских лиц возросло до 137, сообщают правозащитники. Особенно ожесточенные бои идут в городе Хама. Сирийские власти говорят о гибели в городе 8 полицейских. Совет безопасности ООН сегодня продолжит начавшееся вчера обсуждение ситуации в Сирии. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко зарегистрирована кандидатом на досрочных выборах в муниципальный совет округа Петровский. Ранее она сообщила о подаче документов на регистрацию также и в округе Красненькая речка. Голосование пройдет 21 августа. НАТО направляет в Косово дополнительные войска. При этом представители Союза заявили, что ситуация в регионе полностью контролируется. В регион направляется резервный батальон в составе 700 военнослужащих из Германии и Австралии. В иракском городе Киркук в результате взрыва рядом с христианской церковью пострадали, по последним данным, более 20 человек. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ призвал мировые авиакомпании помочь в доставке гуманитарной помощи населению пострадавших от засухи районов Африканского Рога. Вы слушаете «Время свободы». Напоминаю, что итоговый выпуск нашей программы в эфире всегда в 8 часов вечера по московскому времени по будням. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шар. И Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Первая тема – это российская политика. Громкая история, связанная с гибелью в следственном изоляторе юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, получила сегодня новое развитие. Прокуратура возобновила против него уголовное дело. По каким причинам? Соединенные Штаты, судя по всему, избежали технического дефолта. Какой урон мировой экономике нанесла дискуссия о государственном долге США? Верно ли это, как о том говорят российские политики? Черногория реабилитировала королевскую династию Петровичей Негашей. Как это поможет развитию новой черногорской государственности? Поговорим мы о российской политической хронике. Валентина Матвиенко зарегистрирована сегодня кандидатом на досрочных выборах в муниципальный совет округа Петровский. Голосование пройдет 21 августа. Матвиенко это нужно, чтобы получить возможность стать членом Совета Федерации. Однако организации «Справедливая Россия» и «Яблоко» пытаются опротестовать решение о назначении досрочных выборов, указывая на нарушение процедуры. На эту тему я беседовал с одним из несостоявшихся противников Валентина Матвиенко на этих выборах, лидером молодежной организации «Справедливая Россия» в Петербурге Андреем Давыдовым. Давайте послушаем фрагмент.
Но я был в округе Петровском, причем 2 раза. Я был в нем 6 июля и 12-го. Спрашивал всех, существует ли избирательная комиссия. На что мне было заявлено, что избирательная комиссия вся в отпусках, и никого нет. Что выборов у них нет, что ни один человек мандаты у них не отдавал, не складывал. У меня такое ощущение, что выборов там и не было на тот момент, и они действительно об этом даже и не знали. Это все организовано задним числом. То есть, условно говоря, они там 20-го, 25-го собрались и все организовали. Там газетку свою выпустили, двух экземплярах, которые там Валентина Ивановна читала. Это, знаете, мне кажется, напоминает этот там анекдот, да, там история о том, что как Ленину, когда ему было совсем плохо, выпускали отдельный номер газеты «Правда». Вот для Валентины Ивановны точно так же выпустили отдельный номер, который она утверждает, что она читала.
А он существует в действительности, эта местная газета?
Нет, газета существует. А получается, что вот они потом позже выпустили, и вот они только буквально 30-го числа, когда Валентина Ивановна там заявила, что она там баллотируется, они опубликовали эту газету на сайте. Это петроградская сторона. Это, в принципе, центр города. И там, я вас уверяю, никакой газеты не распространялось. 100%, потому что вот я действительно был там 2 раза лично. И газеты, которые лежали в муниципальном образовании, которые рядом, я все просматривал, этого не было. 24 числа была встреча президента с губернаторами, на котором предложили, что Валентина Ивановна можно баллотировать. А позже, 27-28 числа, Валентина Ивановна дала согласие, что она будет баллотироваться. Позже еще, числа 30-го, в начале июля, они заявили, депутаты округа Петровский, что они готовы ради Валентины Ивановны сложить свои полномочия. Но оказывается, вот по тем документам, которые сейчас опубликованы, что они их сложили на тот момент, когда они предлагали это, уже 2 недели как.
Молодой петербургский политик Андрей Давыдов. Подробнее об этой теме, мнение экспертов по избирательному законодательству в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07.
Андрей, благодарю. Напоминаю, программу готовит и ведет Андрей Шарай. В эфире «Время свободы». В Комсомольске-на-Амуре сегодня в детском саду взорвалась самодельная бомба. Пострадала девочка. Взрывчатки, эквивалентной 7 граммам тротила, достаточно оказалось, чтобы нанести существенный ущерб здоровью ребенка. Происшествие квалифицировано как теракт. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
Родители начали приводить малышей в детский сад. Одна девочка увидела на полу веранды пакет, перевязанный подарочной лентой. Она взяла его в руки, и в этот момент произошел взрыв. Точнее, это был хлопок. Как позже установили взрывотехники, его сила составила всего 7 граммов в тротиловом эквиваленте. Но и этого хватило, чтобы ребенок получил ожоги роговицы глаз и кистей рук. Сейчас 5-летняя девочка находится в одной из больниц Комсомольска. Как сообщила замначальника отдела краевого Минздрава Наталья Романова, сначала ребенка хотели отправить в Хабаровск, но потом врачи пришли к выводу, что пока этого не требуется.
Проведено обследование, диагноз подтвердился. Был проведен консилиум специалистов города Комсомольска-на-Амуре. Лечение ребенка согласовано с директором МНТК профессором Егоровым. И показания для перевода ребенка в специализированное учреждение города Хабаровска на сегодняшний день отсутствует. По прогнозам специалистов, офтальмологов, прогноз благоприятный. И на сегодняшнее время острота зрения у ребенка не пострадало.
Персонал детских садов и загородных лагерей Хабаровского края переведен на особый режим. В учреждениях пройдут проверки. Об этом на срочно созванной пресс-конференции сообщил начальник краевого ОВД Андрей Сергеев. По его словам, это преступление квалифицировано как совершение теракта.
Безусловно, будут установлены и организаторы, и пособники, и непосредственно исполнители данного преступления. Безусловно, что если и при их задержании будет оказано с их стороны вооруженное сопротивление, они будут, безусловно, ликвидированы.
А уже ближе к вечеру стало известно, что задержан подозреваемый. Как сообщил журналистам помощник руководителя Следственного комитета края Илья Гудков, им оказался неработающий житель города.
Был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Это мужчина 1983 года рождения, житель города Комсомольск-на-Амуре. Они не судимы. Он уже признал факт изготовления этого взрывного устройства. В настоящее время он задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Имя подозреваемого не называется. Неизвестен пока и мотив преступления. Некоторые хабаровские блогеры уже отметили, что инцидент случился накануне визита в Хабаровск главы МВД Рашида Нургалиева. Он прибывает в краевой центр в среду. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры». Над ней сегодня работала наша коллега Александра Вагнер.
Российские блогеры активно обсуждают приезд премьера Владимира Путина в молодежный лагерь «Селигер». Восторженно описывает визит в своем блоге лидер движения «Наши» Кристина Потупчик.
К нам на Селигер сегодня прилетал Владимир Путин. Перед его приездом, кабы чего не вышло, приехали миленькие собаченьки. Собаченьки зачистили все настолько круто, что Путин просидел у нас больше 3 часов. Беспрецедентно долго. Он, конечно же, выступил перед всеми 7000 участниками форума, назвал их самыми лучшими и сказал, что гордиться ими.
Пользователь живого журнала Андрей Мальгин рассказал о недовольстве участников молодежного форума на Селигере. Они хотят жить в комфортабельных коттеджах, а не в обычных палатках.
Позволю себе немного поворчать. Это, конечно, конец Селигеру как туристическому месту. 2 года минимум все будет перерыто и испохаблено. Будут проводить газ, разводить канализацию, вбивать сваи, строить очистные сооружения, электростанцию, рыть фундаменты под комфортабельные коттеджи. А раз будут коттеджи, значит, будут и асфальтовые дороги между ними и так далее. Город солнца для молодежи. Замечательно. Я отдыхал на озере Селигер с компанией друзей летом 80-го года. Скрывались от Московской Олимпиады. Мы жили в палатках на острове, на котором кроме нас никого не было. Кругом была тишь и благодать. За хлебом и картошкой плавали куда-то на лодке, питались выловленной рыбой, которой там было не в проворот. Забрасываешь удочку и сразу клюет. Не понимаю, почему для своего идеологического питомника они выбрали именно это место. Почему именно тут им понадобилось нагадить? Уму непостижимо. Они ведь еще и в заповедных местах вокруг Звенигорода собираются правительственные здания строить. Просто вандалы. Причем обосновываются на века. Если предположить, что выборы следующего года будут честными, и никакого Путина и Медведева не выберут, а вместе с ними сгинет в никуда вся эта единая Россия с ее нашими, что делать с развернувшейся стройкой?
ЖЖ-блогер Евгений Агинин на это сообщение отреагировал тут же, обратив внимание на стоимость проекта строительства лагеря.
Странно, что никто не обратил внимания на ту легкость, с которой премьер с барского плеча подарил общественной организации 2,5 миллиарда рублей. Заметьте, это не его личные деньги, а средства налогоплательщиков. Сколько, вы говорите, Ходорковский не доплатил налогов в бюджет? Разве нецелевое использование бюджетных средств в сопоставимых объемах не должно караться аналогичным образом? Вор должен сидеть в тюрьме вместе с Ходорковским.
В связи с сообщениями о голоде, постигшем страны Африканского Рога и особенно Сомали, западные блогеры начали искать ответ на вопрос, что стало причиной катастрофы. Обозреватель блогов Huffington Post Майкл Гебауден считает, что дело вовсе не в возникшей засухе.
Засуха – это действительно явление природы, но нет ничего природного в возникшем голоде в Сомали, единственной стране Африканского Рога, где официально зарегистрировано, что люди страдают от недоедания. Здесь недостаток продуктов питания – результат отсутствия действующего правительства, которое могло бы преодолеть кризис, что и лишило миллионы людей доступа к еде. Ведь засуху можно предотвратить и контролировать. Отличный пример сосед Сомали – Эфиопия. Эта страна также страдает от засухи, но в массе своей эфиопы не покидают своих домов, потому что правительство, локальные и международные общественные организации способны найти проблему и оказать поддержку тем, кто страдает от недостатка еды и воды.
«Нью-Йоркер» по традиции публикует комментарии из архива, если они соответствуют происходящим событиям. Один из них, опубликованный в 1992 году, посвящен голоду в Сомали.
«Мир, наконец, обратил внимание на Сомали. Тут от голода умирают тысячи людей. Международные организации и правительства с сомнением отнеслись к сообщению ООН о числе людей, рискующих умереть от недостатка пищи, не понимая, что голод – это последняя стадия длительного упадка. Сотрудники гуманитарной организации «Красный крест» говорят, чтобы сообщение о голоде появилось в газетах, свалиться мертвыми в Сомали должны по меньшей мере 10 тысяч человек. С другой стороны, международная помощь всегда была не более чем временным решением».
Газета «Гардиан» в блоге, посвященном бедности, уже несколько лет публикует информацию о проблемах различных стран. Один из на днях появившихся тут постов посвящен исследованию о спросе на зерновые и о росте цен на продукты питания в последние годы. Оказывается, дороговизна продуктов, приведшая к голодным бунтам в этом и в прошлом году, а также к нынешнему голоду, не связана с тем, что развивающиеся страны, особенно Индия и Китай, стали богатеть, а значит и потреблять больше пищи.
На основании исследований, проведенного одним из подразделений ООН, темпы потребления зерна в мире в последние годы не только не росли, но даже снижались. На потребление не повлиял даже мировой финансовый бум, наступивший в середине 2000-х. Эксперты подсчитали, что спрос на зерновые вырос вовсе не из-за Индии и Китая, а стран бывшего Советского Союза, которые после экономического спада в 90-х вернулись к нормальному уровню потребления. Объяснить рост цен на продукты питания можно спекуляцией на рынках, но правда и в том, что любые инвестиции, ведущие к спекуляции, основаны на данных об изменении ценовых показателей. С другой стороны, почему при буме не увеличивался спрос? Наиболее вероятный ответ – это неравномерное распределение доходов между бедными и богатыми.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня, еще раз напомню, работала наша коллега Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России отменила постановление о прекращении уголовного дела против юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В Комсомольске-на-Амуре сегодня был задержан подозреваемый в организации взрыва в детском саду, при котором пострадала 5-летняя девочка. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко зарегистрирована кандидатом на досрочных выборах в муниципальный совет округа Петровский. Ранее она сообщила о подаче документов на регистрацию также и в округе Красненькая речка. Голосование пройдет 21 августа. В Сирии за 3 дня столкновений сторонников оппозиции с силами безопасности число погибших гражданских лиц возросло до 137. Особенно ожесточенные бои идут в городе Хама. Совет Безопасности ООН сегодня продолжит начавшееся вчера обсуждение ситуации в Сирии. Сенат США должен сегодня рассмотреть законопроект о повышении лимита внутреннего долга страны. Накануне Палата представителей Конгресса США уже одобрила этот законопроект.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сирия консолидирует Совет Безопасности.
Комментарии экспертов.
Экономист Руслан Гринберг. Возможен ли новый финансовый кризис?
В блогах Свободы.
Журналист Наири Овсепян. Виновен, потому что ребенок.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу и переходим к новостям экономики. Германский энергетический концерн ИОН намерен через суд добиваться снижения цен на закупаемый в России природный газ. В случае успеха его примеру, прогнозируют эксперты, могут последовать и другие крупные европейские компании, также претендующие на получение скидок от «Газпрома». Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Крупнейший в Германии энергетический концерн ЕОН заявил о намерении обратиться в арбитражный суд для решения вопроса о цене на природный газ, поставляемый ему российским «Газпромом». Как сообщил заместитель генерального директора компании «Газпром-экспорт» Сергей Чулпанов, в результате длительных переговоров между партнерами с начала января 2010 года формула цены была скорректирована. Однако уже через месяц ЕОН вновь инициировал процесс ее пересмотра. Но переговоры к успеху не привели, после чего немецкая компания обратилась в суд. Вероятно, такому развитию событий могла способствовать история с небольшой итальянской компанией «Эдисон», которая в конце июля под угрозой судебных разбирательств договорилась с «Газпромом» о пересмотре цен по долгосрочным контрактам с учетом изменившихся рыночных условий. Объем ее закупок составляет около 2 миллиардов кубометров в год, что несопоставимо с контрактами ЕОН. Аналитик Банка Москвы Денис Борисов.
На сегодняшний день ЕОН является одним из крупнейших потребителей «Газпрома». Оценки варьируются, но консенсус сходится на том, что компания закупает у российского концерна примерно 15-20 миллиардов кубометров газа ежегодно, ну что примерно занимает половину от немецких потребностей. Соответственно, очевидно, что такие значительные объемы являются крайне важными для «Газпрома». И, собственно, конфликт, который, собственно, может разразиться между ЕОНом и «Газпромом», он является таким достаточно существенным.
Недовольство партнеров «Газпрома» его ценовой политикой можно понять, согласны эксперты. Сейчас поставки газа на европейский рынок проводятся по двум схемам. На основе долгосрочных договоренностей, прежде всего с российским концерном, а также по спотовым, то есть фактически разовым контрактам. Причем последнее, как отмечает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, сейчас европейцам более выгодны.
Вы видите, что на свободном рынке, на спотовых рынках газ продается дешевле. Ну, на протяжении 2 последних лет это было от 30 до 55 долларов дешевле за 1000 кубометров, чем газ «Газпрома». И поэтому, естественно, что многие партнеры обращаются к российской компании с просьбой каким-то образом проявить гибкость и принять новую формулу ценообразования. Возможно, такую, которая была бы более интерактивной, то есть реагировала бы на конъюнктуру рынка.
Схожее мнение и у Дениса Борисова из Банка Москвы. На сегодня, по его данным, разница в цене между долгосрочными и спотовыми контрактами составляет в среднем уже от 100 до 150 долларов за 1000 кубометров.
Практика последних лет, когда целый ряд европейских партнеров «Газпрома» настаивает на пересмотре условий ценовых по долгосрочным контрактам, основная причина связана с падением спотовых цен на газ в Европе, в то время как в долгосрочных контрактах «Газпрома» учитываются котировки газа, привязанные к изменению цен на нефтепродукты. Собственно, вот этот паритет по нефтяной корзине, он выше, нежели спотовые цены на газ, и это вызывает тревогу европейских потребителей, поскольку они не хотят переплачивать.
Несмотря на очевидную разницу в ценах, «Газпром» пока жестко отстаивает действующую схему поставок своего газа на европейский рынок, основанную на долгосрочных контрактах и привязанную к конъюнктуре нефтяного рынка. Такая неуступчивость российской монополии, по словам Михаила Крутихина, уже стала причиной заметного ослабления ее позиций в Европе.
У «Газпрома» на его веб-сайте висят гордые слова руководителей, где сказано, что «Газпром» зарабатывает много денег в Европе благодаря тому, что на переговорах проявляет самую твердую позицию. Но твердая позиция приводит к тому, что доля «Газпрома» на европейском рынке в процентном отношении постоянно снижается. Она была когда-то почти 49% от импорта, а сейчас она опустилась где-то до 24-23%.
В среднесрочной перспективе, как считают эксперты, ситуация на европейском газовом рынке вряд ли изменится, и цены спотовых контрактов не приблизятся к стоимости долгосрочных российских поставок, говорит аналитик Банка Москвы Денис Борисов.
Исходя из того, что доля спотового рынка в общем европейском балансе все-таки относительно невелика, примерно, опять же, по разным оценкам составляет от 10 до 25%, как следствие, безусловно, риски того, что какие-либо факторы могут оказать влияние и привести к резкому взлету котировок, они, безусловно, есть. Однако в настоящий момент, как минимум в ближайшие 5 лет, более вероятно, что спотовые цены на газ в Европе останутся все-таки под давлением, связанное с сохранением достаточного количество предложений газа, а также возможностью начала поставок в Европу газа из США, где он стоит еще дешевле, нежели в Европе.
Что же касается судебного спора между ЕОН и «Газпромом», то его исход специалисты предсказывать не берутся из-за отсутствия информации о деталях действующих контрактов. Однако они считают, что в любом случае это разбирательство будет знаковым. В случае успеха немецкого концерна подобные иски «Газпрому» могут подать и другие крупные его партнеры, например, итальянская компания «Эни» или французская «Газ де Франс Суэц».
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифонов.
Мы продолжаем «Время свободы». Российское мониторинговое агентство новостей News Effector по результатам опросов в социальных сетях составило список самых нелюбимых российских политиков, чиновников и общественных деятелей. Вопрос был сформулирован так. Кто из перечисленных публичных людей, по вашему мнению, должен уехать из России, больше сюда не приезжать и почему? Несмотря на заостренную шуточную формулировку, результаты исследования дают повод для размышлений. На очереди рубрика «Общественное мнение». У микрофона Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Антирейтинг возглавляет глава МВД Рашид Нургалиев. Его на российской земле не хотели бы видеть 34% ответивших на анкету. Второе место у Андрея Фурсенко, мотивировка за ЕГЭ, 32%. Далее Валентина Матвиенко за то, что сделала в Питере. Юрий Лужков с женой за грабеж Москвы. Любопытно, что поровну по 10% у Ксении Собчак за Дом-2, а также у Бориса Немцова и компании. Здесь нелюбовь без объяснения причин. Завершают список Сердюков за реформу армии, Кадыров за дотации республики и Мутко за провалы в спорте. За комментариями обратимся к доценту кафедры истории России новейшего времени РГГУ Юрию Цурганову.
Конечно, налицо неудовлетворенность граждан основными составляющими жизни государства и общества. Мы видим полицию, армию, образование, труд, спорт, две столицы, Москва и Санкт-Петербург. Ну, Чечня – это особая тема, конечно, специфическая для России. И я вижу либералов во главе с Немцовым. Тут же у меня возникает вопрос, кого опрашивали. К моему удивлению, вообще нет предела. Людям, которым от 25 до 47 лет, то есть те люди, которым в 1991 году было от 5 до 27 лет. Ну, я не беру самых маленьких, но 27 лет, 20, это та часть общества, молодые люди, которые как раз возлагали на либералов очень большие надежды и, конечно, сказали решительное «нет» всему советскому в массе своей. А вот коммунисты отсутствуют в списке претензий. Еще один момент, но он в сторону плюса. Нет претензий к медицине и к науке. Тут либо все устраивает людей, хотя странно, то ли какая-то погрешность в вопросе.
Как вы относитесь к такой графе «гнать всех»? 12% решили.
Это называется протестное голосование.
То есть просто то есть, раздражение.
Да, просто раздражение.
Самый большой процент у Рашида Нургалиева. Все-таки смотрите, как много разных существует сфер деятельности чиновничества и политиков, а полиция на первом месте. С чем вы это связываете?
Первое, что приходит на память, это было несколько месяцев назад. Была публикация о том, что один из российских профсоюзных активистов получил по телефону угрозу. Она звучала во фразе: «Мы знаем, в какую школу ходят твои дети». Все, трубка после этого была повешена. Профсоюзный активист обратился в органы тогда еще милиции, на что получил ответ, что во фразе «Мы знаем, в какую школу ходят твои дети» прямой угрозы нет, поэтому мы не можем открыть дело. Журналисты обратились к Нургалиеву, что вы должны проверить ваших подчиненных на предмет вообще вменяемости или коррупции. Если они не понимают, что в этой фразе содержится угроза, то они либо невменяемые, либо коррумпированные. А если вы это расследование не проведете, то подобные вопросы будут уже к вам. Гробовое молчание. Вот 34% отсюда и берется.
Наверное, надо вспомнить, что еще было много громких событий, связанных именно с милиционерами, а затем полицейскими. Жемчужный прапорщик, к примеру, и так далее.
Список можно составить весьма длинный, к сожалению. В том же обществе господствует мнение, что так называемый беспредел криминальный, в общем, не так страшен, как беспредел милицейский. Я хочу надеяться, что это не так. Но коль скоро эта мысль хотя бы однажды была вброшена, то этим нужно, конечно, очень серьезно заниматься. Вот у нас Путин и Медведев получили меньше 3% в этом скорбном списке. Значит, люди им доверяют, вот пусть они этим занимаются. Начиная с передовика этого списка.
А вы знаете, может быть, меньше 3% получили два первых лица страны, потому что бывают такие состояния в обществе, когда говорят, коней на переправе не меняют, когда кажется, что если придет кто-то другой, будет еще хуже, а к этим вроде как и претерпелись.
Психологических мотиваций много самых разных. Наверное, вы правы. Я склонен с вами согласиться.
В опросе, данные которого анализировал Юрий Цурганов, приняли участие 1620 человек из Москвы, Петербурга и еще нескольких крупных городов страны.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Лиля Пальвелева, завершила эти часы программы «Время свободы». Сейчас в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Михаил Соколов. В гостях у нас член Общественной палаты России профессор Вячеслав Глазычев и архитектурный обозреватель газеты «Коммерсант» Григорий Ревзин. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продолжим оказывать политическое и экономическое давление на режим Дамаска.
Было переаттестовано 327 генералов.
Документ не может радовать республиканцев, да и демократов тоже.
Обе кстати, 31 июля были задержаны 16 человек.
Изначально на израильской границе с территории Ливана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».